Еще б один из воздержавшихся докачнулся. Да вот Менцыковского услали. За кого бы он? Один голос. Вся судьба России зависела от одного голоса тут. Коалиция отклонена. Поздно было, а не время расходиться, только перерыв. Проходил Царетели мимо Каменева. Тот стал посмеиваться. Решение принято правильное, но процедура у вас была недостаточно демократичная. Царетели осиял его черными глазами. Возможно, но мне кажется, решение наше не радует вас, а огорчает. Большевики с нетерпением ждут, чтобы мы в правительство вошли. А рядом стоял этот странный земляк Джугашвили, ухмылялся. То он кажется простодушным, то на днях со злобой оболгал выступление Царетели на совещании в Мариинском дворце. Все изолгал демагогически, пришлось опровержение печатать. А сейчас опять добродушный простак. И чего мы столько часов спорили? Не все ли равно самим войти в правительство или тащить его на своих плечах? Менцыковский возвратился в бессилие. Анархисты отказались освободить дом, и к ним еще подходят вооруженные подкрепления. Что в самом деле делать с этими анархистами? Уж о доме Кшесинской молчали. Особенно после апрельского кризиса каждый случай торжествующей анархии воспринимается уже не как долготерпение власти, а как полное ее бессилие. А поделать нечего. Должны были сейчас обсуждать детали организации Стокгольмской конференции, которую 3 дня назад ИК решил взять на себя, отнимая у нейтральных скандинавов. Пылал вопрос возрождения интернационала, избавления от мировой войны, а тут какие-то анархисты захватили какой-то дом. Революционная активность масс — явление очень положительное, но неплохо бы ее и снизить. Не миновать принимать резолюцию об анархистах. Что-нибудь так. Исполнительный комитет не давал никаких разрешений на самовольные захваты. Всякие захваты частных имуществ пагубны для дела революции. Ослушники революционного народа, нет, сильней, пособники контрреволюции, большевики все воздержались, открыто посмеивались. И написать к завтрашним известиям грозную передовицу, что анархия — гибель революции. Воздерживался и Стеклов. Он теперь только загромождал своей тушей известия, а ничего там не делал. Взялся написать Войтинский, но, конечно, не называя никого конкретно. Тот же Войтинский и в сегодняшнее известие по поручению Головки ИК написал ядреную передовицу против создания Красной Гвардии. И именно в сегодняшний вечер, вот сейчас, в городской думе происходило большевистское собрание по дальнейшему устройству Красной Гвардии. Это удивительно. Апрельские дни ничему не научили большевиков. Они и дальше укрепляли свою отдельную вооруженную силу. И как же? Чем их остановить? Если еще сопоставить, 3 дня назад большевики отказались участвовать в выборах бюро ИК. Они уже рвут с нами. Они вот-вот вообще уйдут из исполкома. Они только из милости с нами тут заседают. Ужасное это было чувство. 21 апреля не повторится бы ему. ИК вовсе не хотел власти, а на знаменах вся власть советом. Глава 123. И сколько же было Шляпникову хлопот ускорить возврат Ленина в Россию, такой позарез необходимый. Курьер его, Марья Ивановна, первый раз вернулась из Скандинавии 20 марта с известием от Ганецкого, что Ленину придется ехать через Германию, выхода нет. Тотчас же от сердца Шляпников отбил условную телеграмму Ганецкому. Да, именно немедленно. Но тут забеспокоились сестры Ленина. Забеспокоились и партийные товарищи. Не кончится ли это для Ленина плохо? И вынудили Шляпникова отбить вторую телеграмму. Не форсируйте приезда, избегайте риска. И послали Марью Ивановну в Стокгольм второй раз. Теперь уже конспирируя от меньшевиков, без бумаги от исполкома, только за подписью члена ИК Шляпникова. И ее в Торнео раздевали, обыскивали, отнимали правду и письмо, но довезла до Ганецкого немного денег на ленинский переезд и устно, пусть Ленин через Германию едет, только если уверен, что его не задержат ни там, ни тут. А изобретательный Ганецкий ответил Шляпникову пакетом через посольскую почту, через Милюковское министерство, и никто не вскрыл. А потом телеграммой 2 апреля, что нужно заказать вагон от Торнео. И так стало ясно большевистской верхушке, что Ленин Германию благополучно проехал. Вагон тотчас заказали. А утром 3-го из Торнео пришла телеграмма от самих Ленина и Зиновьева. Да не о том, конечно, что проехали границу сами, это бы глупо открывало их неуверенность, а на границе задержали Платтона, требуйте пропуска. И кинулся Шляпников, и кинулись все устраивать Ленину вечернюю встречу в Белоострове и в Петрограде. Как же радовался Шляпников приезду Ленина! Ну, теперь с моих плеч все сойдет. В станционном буфете Белоострова заказал ужин на всех приехавших. Буфетчик, узнав, что важные революционеры, и денег не взял. И потчевал их, обходя столы, как радушный хозяин. А на том, кажется, и кончилось его хозяйство. Полуторалетнее возглавление партии. В вагоне до Петрограда Ленин с ним нисколько не побеседовал. Все с Каменевым. К счастью, не гонял ни его, ни левых большевиков, ни за какие ошибки. Да эту же программу и выдвинул, когда приехал, и даже еще левей, а их за верность не похвалил. Толковал ему Шляпников. Надо пойти на исполком объясниться. Ленин не хотел. Предупредить вражескую атаку о переезде. Ленин выслушал рассеянно, как и не выслушал, но пошел. И от ИК добыл Шляпников Ленину автомобиль. И именем же ИК требовал от швейцара и дворника дома на Широкой, где жила ленинская сестра, строгой охраны квартиры и наблюдать за всеми подозрительными. И еще бы хотел придумать, чем помочь, а больше ничем не мог. Да тут же сразу, на 3-й день после ленинского приезда, попал в аварию. Выезжали с Войтинским на Таврическую улицу из дворцового подъезда быстро и под трамвай. Шофер отделался легко, и Войтинский не тяжело, а Шляпников как увидел трамвай над собой, так сутки потом не приходил в сознание. Тело уцелело, а тяжелая контузия продержала его в больнице больше 2 недель. И очнулся он на больничной постели, как будто давним ребенком. Как будто этим ударом трамвая его вышибло из нынешней жизни. Назад, 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 через все его революционные 15 лет, к тому муромскому юнцу, еще ничего в жизни не познавшему. И вставали картины тех лет, и мать, как сегодняшняя, лежал на койке словно меньше и слабей самого себя. И будто заново надо было жить начинать, а пойди попробуй. И только с навещаниями товарищей Воборжан, то Павлова с женой, то Чугурина, возвращалось колочение сегодняшнего революционного Петрограда. Дела-то шли, шли, да как? Не все и к лучшему. А Сашенька навестила с гостинцем всего один раз. Очень много боевой работы. Как стало недоступно, так еще красивей. Солнышко ты мое красное, неужели ж ты для меня потеряна? Со середины марта, полмесяца, была она в распоряжении БЦК. А пойди что-нибудь поручи, сама знает, что делать. Отчего, как это сломилось, Шляпников не понимал. Вины за собой не знал. Твоя чухна! Так и вытягивала, вытягивала сердце с места тяжами. А еще в этом отодвиге, на столько лет назад, теперь увидел Шляпников, чего год от году не замечал. А отклонился он от рабочего дела. Сразу на весь колодец увидел перекошено. Все партийные дела, и все как будто только для пролетариата. А за этой мельтешней лозунгов, листовок, заседаний, где-то он с тем пролетариатом расстался. Как будто партия только и делала все для рабочих. А нет, нет, у партии своя особая жизнь, вот что. И теперь... Лежа и лежа на койке, дал себе зарок. Больше не перекашивать никогда. К рабочему люду, чтоб сам держался истинно вплоть. А тут дни апрельской заварушки. А Шляпникова врачи все не отпускали. Так и пролежал без дела. А как нужен был. Выводили его рабочую гвардию на улицу. В субботу уже все кончилось. Шляпникова выписали из больницы. В воскресенье еще слабый пошел в певческую школу на городское собрание Союза металлистов, где он в ЦК. С понедельника началась Всероссийская конференция большевиков. И просидел Шляпников несколько ее заседаний не в президиуме. Уже как будто и не член ЦК, еще и болезнью отброшенный. Теперь, видно, и не выберут. Его совсем не замечали, затолкали, он и сам молчал, не выступал. Какие-то новые в головку пробрались. Вот Свердлов не ходит, а крадется, нелюдимый, не улыбнется никогда, глаза за толстыми стеклами ничего не выражают, а видно злой. Слушал, слушал Шляпников, и открывшееся в больнице зрение тут еще подтвердилось. Текущий момент, перерастание революции, временное правительство, интернационал, самоопределение наций. За всю конференцию так никто и не выступил. А как же рабочие люди сегодня живут? И что им нужно завтра? И если партия наша пролетариата, а нам сегодня до этого не дело, так будет ли завтра? Управим мы рабочее дело для наших живых рабочих или только для интернационала? А в перерыве упрекал его Ленин, что прошляпили Красную гвардию. А что прошляпили? Да в завкомах, как оружейные магазины, винтовки, берданки, револьверы. А в парке Дурново Выборгская рабочая гвардия что ни день палит по врагам революции огонь. А 21-го кто ж и поработал, кто оружие понес на Невский? И своих в оцеплении кто держал, чтобы не разбегались? Теперь велел ему Ленин поживее и покрепче устраивать Красную гвардию. И опять впрягался Шляпников. Сговорился с районами. Это готовили тайно от исполкома совета. Для того действовала только военная комиссия при ПК. чтоб в пятницу 28-го собрать в городской думе со всего города уполномоченных Красной гвардии, ото всех боевых дружин, какие уже есть или будут, и принять боевой устав. Устав такой утвердили в Выборгском районе, а теперь надо, чтобы и весь город. Устав составили с хитрецой. Откровенно. Цель рабочей гвардии — борьба с контрреволюционными попытками господствующих классов, отстаивание оружием всех завоеваний рабочего класса и для отмазки, а также охранение жизни и имущества всех граждан. Членство только из социалистических партий и профсоюзов по их рекомендации. Вооружение за счет военного министерства, средства за счет предпринимателей и за счет города. В общем, сколотили прочно. На Выборгской стороне ни одного городского милиционера и не появлялось. Выборгская уже отделилась и от города, и от правительства. Но, конечно, шило в мешке не утаишь. Кто-то продал меньшевикам в исполком. Там перепугались, и в самый день собрания, 28-го утром, в известиях появилась статья против Красной гвардии, что она не нужна, вредна, угроза единству революционных сил и вбивает клин между армией и пролетариатом и дает солдатам повод думать, что рабочие против. Вот так-так. За 2 месяца революции первый раз известия так выступили и прямо же травили на большевиков. В этих условиях отменить собрание рабоче-гвардейских уполномоченных? Как раз наоборот, принять бой. И всегда бы Шляпников за это схватился. А сегодня почувствовал — нет, не тот. Сил не стало, опало что-то внутри. Не тот. И передал председательство Нюме Когану, а сам сел в зале в первом ряду. Сошлось уполномоченных человек 150. А тут явился от исполкома и Юдин мешать. Коган бойко начал. Цели, членство, средства. И, предвидя аргументы меньшевиков, пусть не увлекаются те, кто думает, что завоеванием революции ничего не грозит. Сторонники самодержавного строя куют свои предательские мечи. Никакого конфликта с революционной армией у нас не будет. Мы с ней нога в ногу. А в случае, если ее выведут из Петрограда, пролетариат останется беззащитным. А в городскую милицию тоже проникли контрреволюционные элементы. А в послевоенный период пролетариату придется бороться против буржуазии за социалистический строй. И, конечно, придется. И рабочие массы охвачены стремлением иметь свои вооруженные силы. И предложил сейчас же голосовать устав. Но Юдин потребовал слова. Идея Красной гвардии в высшей степени вредная. Опасность контрреволюции отсутствует. От кого же защищать рабочий класс? Революционная армия на страже свобод и не допустит, чтобы кто-нибудь перенял у нее эту задачу. Нужны не ружья, а профсоюзы и просвещение. Наши ребята уже привычные. Такой подняли шум, не давали Юдину говорить. Он напрягался. Как истинный друг рабочего класса, я откровенно вам скажу, что наш рабочий пребывает в невежестве. Винтовку только тогда можно держать крепко, когда крепко в голове. А это ты нас кровно обидел. И в голове у нас не так. Значит, крестьяне-солдаты могут винтовку держать, дозволено, а рабочим не дозволено. Ну, тут и поднялось. Совсем не дали ему говорить. 10 минут зал только кричал. Шляпников молчал. По сути, так и надо, знаете, наших. Пробился Коган. Поставим на голосование, разрешит ли представителю исполкома продолжать речь. оборвали шум, проголосовали 74 за продолжать, 79 лишить слова.